АЛЛАТЫРЬ. Глава первая. От грибов принаследно. На том самом месте, где раньше грибы несчетно сидели, кругом АЛЛАТЫРЯ камня, тут нынче город осел. И у жителей тех, видимо, дело от грибов принаследно. Пошло плодородие прямо буйное. Крестили ребят оптом, дюжинами. Проезжей осталась только одна улица. Вышел указ. Попрочь мне ездить, не подавить бы младенцев в изобилии ползающих по травке. Так бы и впредь под благословением Божиим городу жить. Да вышло такое дело. Царь турецкой войною пошел. Народу побили, видимо-невидимо. Приехал тут из губернии начальник и строго-настрого приказал, через год была чтоб 1000 младенцев и больше никаких, потому война. АЛЛАТЫРЦЫ не выдали, поставили 1000, да с гаком еще. А начальник-то возьми да и похвали, богатыри и спалать, мол, вам. Ну, с глазу, конечно, и съел. Перестали в АЛЛАТЫРЕ мужние жены детей приносить. А еще того хуже, как вот рыба в реке переводится, так перевелись в АЛЛАТЫРЕ все женихи. И пошло, неплодие. Срам обуял неслыханный. Вековуши в АЛЛАТЫРЕ, а? Срон того не бывало. И не то чтоб как, а и в самых в первых домах у протопопа соборного раз. У Родиона Родионовича, у инспектора — два, у исправника, уж на что исправник сам, и у него на руках глафира. А ведь только поглядеть на глафиру. Ростом высошенька, волос русый, глаз сверкучий, вся наливная, как спелая рожь. На рояле глафира может. Касту диву, дунайские волны. И такая, поди ж ты, незамужней осталась, не нынче завтра начнет осыпаться. Целый день в исправницком доме кукушкой кукует гулко тоска, а чуть засинеет вечер, глафира к окну. Напротив, через дорогу номера для приезжающих купца Гаркова, не сгорится ли там огонек. Будто бы загорелся. Горбоносый сел кто-то к столу писать. Завтра утром чуть свет глафири в окошко постучит половой из номеров. От барина вам письмо. И жарко живет глафир всю ночь. Утром нету письма. Ну, что ж, стало быть, завтра принесут. Долго ли, коротко ли, но только в одно воскресное утро из номеров половой впрямь заявился с письмом. Запершись в светелке своей, разорвала глафира конверт. Милостивая государыня, зная вашу красоту и любезность, осмелюсь предложить вам. Руки затряслись, буквы запрыгали от радости, наилучшую рисовую пудру, а также спермацетовые личные утиральники. В этот день глафира к обеду вниз не зашла, заперлась в своей светелке, просидела весь день. Вечером в столовой уставилась, и битый час, как пришитая, глядела в клетку с кенрем и с кенаркой. Выписал ей исправник из Москвы специально. Глядела, глядела, да вдруг как схватит клетку-то эту, да опал, как шваркнет. От кенри с кенаркой только мокро осталось. А уж когда исправник слово сказал, что, мол, это нельзя с подарками-то, она так раскричалась, растопалась, еле исправник ноги унес. Исправник с исправничкой держали совет. Что такое с глафирой? С чего девка взбесилась? Эка штука, пудры ей предложили. Разве это инцидент? Удивлялся исправник. И все свои брюки подтягивал. Все подтягивал. Это всегда было у исправника знаком душевного волнения. А брюки носил исправник на вате стеганы. Простудливо был очень, сложение слабо, замухрыш, одно слово. Это уж исправничка, Женщина росту серьезно, бурудастая такая, грудастая, а глаз у ней трубный. Как крикнет на мужа трубным-то глазом: «Да ты что там мямлишь? Инцидент, инцидент! Какой ты есть градоначальник, ежели как дочь свою пристроить не сбретешь?» Подумал, подумал Иван Макарыч и, видно, придумал что-то. Наверх на исправничку поглядел гордо: «Я-то не изобрету, очень даже просто. Надо Глафирочку на службу определить с ритуальной, так сказать, целью, поняла?» Почесала исправничка в голове спицей: «А и верно глядишь. Ума ты, палата, Иван Макарыч!» Сказано, сделано. Ходит Глафира на телеграф год и другой, а к ритуальной цели ни на шаг. Хоть бы так, для виду кто б приволокнулся. Никого. Тут Иван Макарыч рукой махнул на Глафиру, на все и в кабинете заперся. Уж если по правде, так только в кабинете у Ивана Макарыча и была настоящая жизнь. Незабвенные часы тут проводил Иван Макарыч. Здесь возникали все великие многочисленные изобретения, состав для полнейшей замены дров в безлесных местах, тайно приготовлять не уступающий настоящему искусственный мрамор, особливый способ домашним путем производить отменные стекла для зрительных труб. И, наконец, это многообещающее открытие последних дней — секрет печь хлеба не на дрожжах, как все, а на помете голубином, отчего хлеб будут вкуснейшие и дешевые гораздо. В какой-то книжке старинной откопал исправник этот секрет и взялся за дело. Иван Макарыч так полагал: делать-то уж делать на широкую руку, а не то чтоб там. Задешево по случаю приобрел 18 пудов муки. А там пекаря свои даровые, арестанты из острога. Голубины не покупать этот самый. Пеки, ребят, сыпь в мою голову. Пекли калачи, пекли. Таскали арестанты, таскали сперва в кабинет. Кабинет завалили, вылезли в зал, под рояль, на рояль. А кругом калачи Иван Макарыч гоголем ходит. В ту пору исправничка на богомолье была у Стефана Болящего, у прозорливца. Вернулась, калачи увидела, так как въелся трубным-то глазом: «Да, господи, батюшка, придумал ведь тоже, но голубином, весь дом напоганил теперь. Да ты на, отведай сперва, а потом толкуй, что бы я, да эдакую погонь, да избави меня Бог, я еще в своем уме. А завтра, чтоб было чисто, хоть за окно, а то знаешь...» Знал Иван Макарыч, загорюнился, жалко свое-то кидать вон. «Эх, как бы это!» — подтянул исправник свои ватные брюки раз и другой. «Ба! А Патифорих-то? А ну, Кошкарев, доставь!» Торговала на базаре Патифорна, псалтырь читала, всякую боль заговаривала: от грызи, от срыву, от свербежа, от сглазу, от всего облегчить могла на все руки. На отшибе в завалящем проулке разыскали Патифорну и мигом представили перед исправником. Отмахнула Патифорна поясной поклон: «Зачем, мол, понадобился?» «Да что, Патифорна, с докукой к тебе! Калачи вот, видишь, возьмись-ка на базаре, продай. А уж я... И, отец, нам ли тебе не служить, только молви!» Петр Павел Рябинник минул, пошли уж студеные утренники. Взяла с собой на базар Патифорна с угольем теплым горшочек и, сидя на том горшочке, торговала три пятницы калачом. «Эх, калачи хороши для спасения души! Постненькие!» Рядом слепец с деревянной баклушей свою присказку ведет: «Православные крестьянушки! От роду рода родов, от веку век веков, солнце красного!» А зипун чередом идет, кто с новой дугой, кто с лыком, кто с поросенком, дешевый калач закупать. Через три пятницы пришла Патифорна к исправнику. Так, мол, и так, расторговала с вашей милости калачами, ни одного не осталось. Иван Макарыч уж вот как доволен. Не для ради денег, а для ради чести своей перед исправничкой. Но, Патифорна, проси, проси, чего хочешь. Так ты меня ублажил. Уж коли милость твоя такая, так нельзя ли, отец, Костюньку моего в люди вывести? В чиновники, то есть, хороший он малый, да только вот... Что только? К сочинениям пристрастен. Сочинение, батюшка, все сочиняет. И день, и ночь, и сидит, и сидит, такое уж мне горе. Да вот глянь-ка, милостиц. Покопалась за пазухой, вытащила Патифорна прошение, сочиненное Костюни на случай неизвестного благодетеля. — Да, скорбь хорошая, — поглядел исправник. — Прошение. Я обладаю естественной любознательностью ко всему ученому миру, в связи чего решил подготовить себя к литературной службе, и просьба к помощи ввиду неимения аванса прямо посещать училищную скамью. Моя краткая биография из жизни. Я воспитан в кругу нежных забот единственной матери, но не могу отплатить ей тем же, и хотя бы к старости лет ей пожить развязно. Вот прискорбный факт покинутых сирот. Подпись: Константин Едыткин. Походил исправник, подумал, прошение ничего, забористое, надо бы малого устроить как-нибудь, надо бы. Ну, а что, например, ежели мы его на телеграфиста приготовим? А, Глафира моя, она ведь по этой части. На телеграфиста, на чиновника, затряслась Патифорна. Ну да, на чино. И кончить исправник слова не успел. Как Патифорна вновь, куырь. Только, видать, пучочек седых волос на затылке, да куча старушечьего темного платья, искусница Патифорна, поклоны бить. Глава вторая. Кошка Милка исправницкая. Поутру на покров нашлась кошка Милка исправницкая. Теперь лежала белая Милка в Глафириной комнатушке на антресолях. Лежала и молоком кормила своих четырех младенцев. Мурлыкала, жмурилась, вся извивалась, белая Милка, сладко терзаемая четверкой розовых ртов. Так это пронзило Глафиру. Так замолилась вся нецелованная, так запросила грудь касаний нежного рта, что хоть настянулись. А стены гладкие, нет ни сучка, ухватиться не за что. И вдруг нашла. Ухватилась, вспомнила, толковал вчера исправник про какого-то Костю. Господи, может, Костя этот самый загорелась? Сейчас же, сию же минуту туда поехать. Для праздника, для покрова, последний раз грело солнце. В завалящем проулке мирно купались куры в кучах на золу. Патифорна пред окошком читала «Акафист Пресвятой Богородицы». И вот неслыханное дело, загремел тарантас в проулке. Ахнули куры, брызнули с копыт, а акафист полетел на пол со страху. Батюшки, барышня исправникова, а дом не прибрат, а Коська обормот чистый. Кинул с Патифорна к Кости с новым пинжаком. Да руки-то оголтень, тьфу, руки-то суй скорей. И, обернувшись к двери соловьем, точишь: «Матушка, барыня, радость нам какая нынче для покрова! Костюня, да кланяйся же!» Длинный, как скворешня, Кость нескладно поклонился, на жалостно тонкой шее болтнулась большая голова. Был он похож на только что вынутого из яйца цыпленка. Такие же они бывают, длинношеи все. К костям все прилипло и качаются. Нет, не он. В тоске щепущей заметалась Глафира около гладких стен. Мелькало в глазах засиженное мухами, как будто небритое море. Мелькал в глазах верхом на белой лошади генерал, разрезанный пополам, как яблоко. Патифорна совала Глафире в руки какую-то баночку. — Кофе Это, барышня, кофе, вот сейчас заварю, 5 лет берегла для гостя дорогого. Вот, погляди-ка сама, какой кофе-то в Воронеже покупала, где Митрофаний-то угодничек. Взяла Глафира баночку. Был на баночке белый лев, похожий на кошку Милку, и какая-то надпись. Невидящими глазами читала Глафира надпись, и раз, и другой, еще прочитала вслух. Сей кофе по приятности подобен ливанскому, но, может быть, употребляем как настоящий. И так это Глафире показалось нестерпимо, жгуче и смешно, что закатилась, засмеялась, заихала. Полились слезы, и сквозь слезы кричала: «Кофе, лев, кошка, Милка, Милка, Милка моя!» Патифорна тряслась, разливала воду из стакана Глафири на колени, а Костя во всю ширь раскрыл голубые глаза и не чуял, что выкатилась слезинка, повисла светлой каплей на кончике носа. Отдал, все бы отдал теперь, только бы она перестала надрываться, только бы унять ее слезы. В своем сундучке под замком уже 2 года Костя целомудренно берег тетрадку. Ни один живой глаз ее не видал. Была тетрадка заглавлена «Сочинения Константина Едыткина, то есть мои». И теперь пришел час. Без малейших колебаний. Так надо было. Костя пошел, вынул тетрадку и положил на коленки Глафире. Только перестала, только утешилась. И правда, увидала Глафира заглавие. Улыбнулся. Заниматься к барышне Исправниковой Костя ходил по вечерам 6. У Патифорной часы, бог их знает, с той поры, как для лучшего хода был привязан к гире старый утюг, что-то стали часы лукавить. И так выходило, что Костя до сроку забирался задолго. «Барышня, кушаю чай, погоди, мал-мали». В темной прихожей садился Костя на стул, шепотком повторял про себя урок. Кухарка тащила мимо Кости в кухню ведерный самовар, темным слоном влезала в прихожую исправничка, шарила шубейку на стене. Все не надо выйти. Во тьме руками натыкалась на Костю. Тьфу-тьфу-тьфу! Сгинь, окаянный, сгинь! А, да, это ты! Ух, провались совсем! Ну, иди же, иди! Фирочка чай отпила! Костя светлел и лез наверх в Глафирину светелку. — Ну, — говорила Глафира сердито, сидя перед зеркалом к Косте спиной. Недавно Глафира открыла, стала у ней борода расти. Может, только ей одной заметные золотые волоски. Плохой это знак. Немножко еще, может, год, может, месяц, и начнут вянуть груди. Вся начнет осыпаться. И никогда не узнает того, что знала счастливая кошка Милка. Сердцем Глафира выстригала по одному волоску, а Кость точал от сиха до сих. Весь урок он знал на зубок, зубрил день и ночь, так чтоб она кивнула головой. Хорошо, мол. И все же. Один раз было. Костя не мог ответить урока, стоял как немырь с покорной улыбкой. В тот раз Глафира торопилась в гости. В одном лифе, сидя перед зеркалом, закладывала старинную прическу венком на голове, круг русой косы, держала шпильки в зубах, сердцем проговорила сквозь шпильки. «Все равно, скажите, и пусть идет, — отвечает, — а то некогда будет». Костя вошел и свету не взвидел. Зажмурил глаза и тотчас же не стерпел. Открыл. Опять кружева и розово-нежное что-то такое, что сердце зазябло у Кости, заныло, забыл все слова. «Некон тут, а он так!» — оглянулась Глафира, хотела прикрикнуть и рассмеялся. «Поняла. Подержите мне, Кости, зеркало. Так, а теперь вот сюда. Так, ну, спасибо, довольно, довольно же, ну». Зеркало ходуном ходило. Костя молчал, а рот был растворен все той же его покорной от века улыбкой. Назначили Косте экзамен на раннеуспенье. Шарынь стояла. Мух развелось не весь сколько, старушку одну не владела она руками, так и изжиляли, что ума решила старушка. Трудно было заниматься Косте, весь иссиделся, вот как бывает, иссидится наседка, выйдет из лукошка и шагу ступить не может. Веснушками Косте зацвел, голова стала еще больше, а обрезался озявший носик. — Что, молодой человек, похудал? Какая такая заела болезнь? Увидел как-то Костю исправник. «Экзамен!» — покорно улыбнулся Костя. Вон на что! Но не робей, я сам с почмейстером потолкую!» Поехал Иван Макарович к почмейстеру. Почмейстер старикан трухлявый. К Новому году выходит в отставку, из носа сыплет табак на бумаги, на письма. Все уж кличет уменьшительно. А чёчки, телеграммочка, книжечка разносненькая. Такого Ивану Макаровичу улестить великое дело, и улестил. Скоро и милостив был Косте экзамен. И часу не прошло, вышел Костя, светил, что новенький месяц, вернулся домой в фуражке с желтым кантом, в новой форменной тужурке. Увидала патефорно чиновником Костю, в голос, как взвоет, да в землю кувырь. «Сергей Радонеж, угодники мои, да разразитесь вы меня, чем я вам теперь отплачу-то за Коську?» Глава третья. Бывает, что хозяйка слишком любезная в стакан чаю набутит сахару кусков к пять, и поперхнешься от сладости. Так вот и дворянин Иван Павлович лицо имел приятное, очень приятная приятность и все пять кусков. Ходил Иван Павлович в верблюжьей рыжей поддевке, в сапогах высоких, при часах французского золота с толстой цепочкой. И как Иван Павлович первым всегда все знал, то принимали его аллатырцы, именитые очень охотно, тем и кормился. Теперь проживал Иван Павлович временно, третий месяц, у отца Петра, протопоп соборного. Очень полюбил протопоп Иван Павлович. Каждый день после обеда садились они на диван, именуемый Чермное море. Ну, Иван Павлович, давай, брат, опять поговорим отвлеченно. Отвлеченно, про дьявола, стал быть. По этой части протопоп был мастак. Будучи в академии, еще составил книгу о житии и пропитании дьяволов. Ту книгу Иван Павлович усердно прочитал. «А по мне, ваше преподобие, самые благочестивые болотные черти. Потому семейно живут, неблудно, и в муках рожают детей», — заведет Иван Павлович умильно. «А, это хохлики называемые», — обрадуется протопоп. Глаза заблестят. «Шустрые, эткие, знаю, ух!» И, видимо, знает досконально. Даже покажет, какого хохлики росту. И пойдет про хохликов, Иван Павлович, только слушай. Нынче Иван Павлович огорчил протопопа. Поговорить отвлеченно не захотел. Вот приспичило ему тотчас после обеда к исправнику бежать по какой-то экстренной надобности. «Ну что ж за экстра такая?» — поглядел сердитый исправник. Занимался он в кабинете изобретениями, оторвал его Иван Павлович. Дворянин Иван Павлович в руке держал книжку, вроде паспортной, что ли. Нагнулся к исправнику в уху. «Почмейстер-то новый, в огарковых номерах». «Ну тебя, я еще вчера я это знал». «Да нет, Иван Макарович, я не про то. Прописал с почмейстер-то. Представьте, да что там, вот сами поглядите». Взял паспорт исправник, умер. «Почмейстер-то новый князь, форменный князь, Ватбольский, женат, разведен, и княгиня проживает в городе Сапожке при отце своем протоиерей». Хотел исправник спросить что-то. Не то про паспорт, откуда князь в паспорт достал, Иван Павлович, не то еще что-то, и не мог, от страху. Ухмыльнулся Иван Павлович придовольно и от исправника дальше погнал резвым игрень конем. Через час все в Алатыре знали про князя-почмейстера. Вышло волнение великое, ночь мало кто спал.
Ежели наш князь разведен и в самом деле, то ведь Марьюшка-то наша, такие тут вершины мысленные отверзались, что куда уж там спать. На утро у почты длинный черед. Вдруг всем загорелось марки покупать. Пронзенный десятками девьих взоров, князь шелохнулся, боялся. Шелестел шепот, вился около князя. Вид-то благородный какой, печать-то прикладывает как, а? Нет, ты глянь, подбородок-то, а и верно, в подбородке вся соль. Так лицо как лицо, скуластое, желтое, с зализами лоб, но подбородок... Очень, конечно, странно, но подбородка у князя нет и в завете. Губы, усы, а потом прямо юрк под галстук, как будто так оно и надо. И давало это князю вид какой-то прищуренный, даже, сказать бы, коварный. Мясоедом прошел слух. По утрам стал являться князь на базаре с кошелкой. Вот так вот просто все. Ходил с кошелкой вокруг капустных вилков, веников из Мурома, наваги мороженой. Нет, тут что-то не так.
Ходил-то ходил.
Нет, а ты вот скажи, что он купил на базаре? Добивался исправник. Купил. Как будто ничего не купил. Вот. Тот и оно.
Ничего.
Исправник торжествовал. Не затем он и ходил. Не покупать ходил, а слушать. Да, слушать. Понял? Слушать. А, нет, видно, недаром у князя подбородок такой.
Опять без свадеб кончился мясоед. Колеи зажелтелись, затлели. Надсаживалось вранье по заборам. Теплынь выкликала, звонила копель, пожаловала честная масленица в Алатыре. У исправнички полон рот хлопот. Завтра князь-почмейстер к исправнику зван на блины.
Князь-то умеючи надо принять. С чем-то князья блины кушают, не уж как мы грешные, с маслом, с топленым, с яйцом, со сметаной, с припекой, с снетком. Нет уж, для верности надо бы сведущих людей спросить.
Вот что, Иван Макарыч, ступай-ка ты к Родиону Родионычу, сейчас и все у него прознай, он человек ведь придворный.
Да зови его на блины, разговаривает князя, кто будет.
Да вертай скорей, а то, знаешь,
исправнику хуже этой горькой редьки ехать к Родиону Родионовичу. С того самого года, как получил Родион Родионович портрет и собственноручное письмо, зазнался, так что житья с ним нет. И все ладит в соборе, чтоб раньше исправника к кресту подскочить. Яко ведь фуфырь.
Смахивал Родион Родионович на старого кочета. И сноровка такая же, все наскакивал.
Сметана! На исправника так и наскочил, даже попятился Иван Макарыч. Про сметану и думать не могите. Фидон сметана. От французского фидонс.
Здесь отвратительно.
Исключительно зернистая икра. А на ужин бульон, свинья, соус, пикан. И вообще все легкое и французское.
Блины были в четверг. Из гостей был только князь, да еще Родион Родионыч, инспектор. А то все свои.
Константин Захарчит, костит, но он за гость не идет. Каждый день шляется, какой уж там гость.
Костя сидел на самом конце стола, где стояли запасные тарелки.
Выйдет блин неудачлив, с дырой, пузырем, без румянца. Сейчас его Глафира сунет Кости. Ешьте, ну, живо.
Кости брал, чуть касался ее руки, проколотый сладкой болью, хранился в тарелку, без счету, в сухомятку глотал блины.
Исправник сидел рядом с князем, погибал. Надо было ему с князем разговор начать.
и хоть бы одно проклятое навернулось слово. Всех высоких лиц исправник робел, а это еще какой-то прищуренный. Молчал и князь. Все почтительно глядели на особенно его подбородок, и никто не видел растерянных князевых глаз. Князь глазами набрел, наконец, на исправника в серебряный погон и пальцем ткнул радостно. — А у меня вот тоже. — Ага, да-да-да, так-так, — закивал, засиял исправник. — У брата, то есть. Брат в Москве приставом. 4000 в год, без доходов. Пауза. Исправник тонул. «Кстати, я вот, знаете, изобрел из глубинного...» Начал, и сейчас же осекся, Иван Макарович, поймав грозный исправничкин взгляд. «Лучше уж, батюшка, ты, Родион Родионыч, князю расскажи, как получил письмо-то собственноручное?» Родион Родионыч хозяйке поклонился притворно. «Да, собственно, не стоит. Был я на выставке Нижегородской, как человек культурный. Проезд ведь от нас 2 рубля 20. Хожу, значит, все очень прекрасно, одним словом, комса. То есть отлично. Вдруг генерал. Косу взяли поглядеть, и по пальчику чик. Ну, значит, кровь. А я, человек в дороге запасливый, ваш сясь, вынул из кармана, не угодно ли, генерал, колодию. А генерал-то был непростой, а, можно сказать, высокая особа. Да вот, ваш сясь, письмо-то оказалось при мне случайно. Прищуренно князь читал, глядел на него Глафира, никак понять не могла. Да что же в этом лице знакомое? Да нет, не знакомое даже, а вот такое. С 8 часов вечера начался съезд. Везли дочерей танцевать с князем-почмейстером, какой-то попуганной зверушкой шмыгнул в уголок отец Петр Протопоп, мохнатенькой, маленькой, как домовой. За отцом в шелковом, черном, гордо прошла Варвара Протопоповна. Торчали черно-синие космы, прибирать волос не умела. Глядела Варвара ведьмой. Обнявшись, загуляли по залу 8 штук Родион Родионовичевых. Сел за рояль дворянин Иван Палч. Все в той же верблюжьей рыжей поддевке, заиграл и зацвела, завертелась вся зала. Князь один стоял у печки, немножко боком, и на белом кафеле было так четко лицо коварное, без подбородка, но с чуть заметной горбинкой. «Горбоносый!» — чуть не крикнула вслух Глафира, бросилась к князю. Тяжело дыша, крепко стиснула князеву руку. Вот после долгой разлуки встретились, наконец. Глафира танцевала с князем, блаженно закрыв глаза. На стульях у стен девья Арава, заведущая, шелестела, шептала. Ласково зло улыбалась Варвара Протопоповна. — Князь! — наскакивал Родион Родионович, как кочет. — С вами хотят быть знакомые мои. Вот 8! — конфузливо кончал он, очень стеснялся 8. Человеком почти что придворный, и вдруг 8. Падал князь, огорошенный градом девьих имен, и к одной счастливице наклонялся. Угодно вам вальс. Танцуя, князь наступил на хвост своей даме. Пришлось выйти из круга. Как раз это случилось у рояля, и в острым своим ухом услыхал Иван Павлович конец разговора. «Одеколоны, вот это я очень уважаю. Цикламен, вот...» «Еще, как бишь, Карилло, Карилло Спис!» — с трудом вспомнил князь. К ужину все доподлинно было известно, что князь развратник, у него одеколоны, и вообще человек он темный. «Помилуйте! Гонял с девками целый вечер, что ж это?» С попреком качались седые букли, зато девицы в восторге. 7 одеколонов, и на всякий день свой. Уж, видать, настоящий декадент, произносится декадент. За ужином после свиньи соус пекан исправник выпил сантуринского, посмелел и, твердо глядя князю в глаза, произнес, наконец, «Кстати, я изобрел отменно дешевый способ производить хлеб». Князь задумчиво поглядел на Ивана Макарыча. Но что все изобретения для народов, покуда не будет у них общего языка?
Сказано-то было раздельно и твердо. Все разинули рты. Языка? Как?
И окончательно утвердилась таинственность князя. За ужином рядом с Глафирой сидела Варвара, обнимала Глафиру за талию, ласково злыми глазами глядела, медовые речи вела. А когда у себя в светелке Глафира стала раздеваться на ночь, на кисейном платье увидала сзади дыру, выхвачен ножницами изрядный косяк, сразу смекнул Глафира, кто. Сердце зашлось от злости на Варвару, может, оттого и заснуть никак не могла. Встала, приложила к стеклу, к холодному лоб. Напротив, через площадь, в огарковских номерах, в окне теплел огонек. Схватила бинокль, прильнула, и вся заколыхалась под тонким модополамом, как рожь от ветра. У стола, раздетый, сидел князь, писал. Ну что же, что? Ночью, в 3 часа, наверное, завтра придет из номеров половой. Князь писал письмо в город Сапожок. В правом углу на бумаге была вытеснена коронка. «Милая Лена, у меня от подъемных еще остался 21 ру. Не надо ли тебе, потому что здесь жизнь очень простая. Яйца лучшие 18 копеек. Я скучаю, и мне денег не надо. Кланяйся Васи, я сердца на него не имею, лишь бы ты была счастлива». Глава 4. Молитвы. Кости за ужином не был. Исправничка ему сказала: «Константин Захарович, ты у нас свой человек, не прогневайся, стульев нехватка». Ну, но нет-нет и сюда. Костя не обиделся. Жалко только было отрываться от Глафиры. Нынче Глафира в белом платье была совсем замечательная, прям вот божеская, ну, тоже и князь, еще бы на него поглядеть. Каждая мания князя нравилась Косте, каждое слово он ловил. А когда услышал про одеколоны его, тут Костя уж совсем восторгнулся, закипели стихи в голове. Пришел Костя домой, первым делом к укладке, вынул тетрадь и сразу с присеста напечатлел. Наш новый господин почмейстер — замечательный человек, а по мне раз в 10 умней тут всех. И когда мне представлялся, то мне руку пожал. Я восхищался и навек его уважал. Патефорна ждала Костю с блинами. Мигом сварганила огонь в печке, первый румяный блин полила маслом, поставила Кости. Стал был Кости некаться, сыт уж, довольно. Господи, батюшка уж теперь и лопать не хочет у матери, у родной. Загордился уж, а? А не я ли тебя, поганца, и в люди-то, в чиновники вывела, а? Не сговорить с маманей. С покорной улыбкой Костя снова ел блины без счету. Кипели еще стихи в голове, до счету ли тут был. А наутро катался по полу Костя, помирал животом. На почту не пошел, куда уж, и все хуже да хуже. К прощенному дню Костя обрезался, совсем посинел. По тефорному своем веку покойников без числа поглядел, глаз наметался. С базара пришла, увидала Кость такого, как взвоит, да скорее за отцом Петром, хоть бы христианской кончиной помер Коська. Пока Патифорна ходила, Костя лежал один, умирало сердце. В окно бабочкой нежной билась заря. Где-то звонили, над завалящим проулком колокол плыл, печальный, как лебедь. Какую-то секунду Костя понял, что конец, и что надо нужнее жизни увидеть Глафиру и сказать ей все. Патифорна вернулась одна. Отца Петра не застала дома, и тотчас строгим шепотом Костя велел мамане сбегать к исправнику и позвать Глафиру. Пошла Потифорна, как не пойти. Пошла, хоть и кропталась, вытирая слезы. Нет бы за доктором Эльзы попом, а он завертихвосткой за этой посылает.
И когда возле себя увидел кости ее, Глафиру, единую, божескую, сдвинулся в нем какой-то столетний камень и забил из-под камня из самой глуби хрустальный ключ, всего напоил, утишил, исполнил, тихонько взял кости Глафирину сладкую руку. Теперь я должен сказать, помираю, блинов объелся, и теперь вот... Нет, не могу я про это сказать словесно.
От жалости вся сморщившись, Глафира сказала: «Ну что вы, Костя, зачем? Вы ведь знаете, что я вас тоже зачем говорить?»
Костя улыбнулся прозрачно, покорно. «Теперь хорошо помереть. Туман!» Туманом заволокло Глафиру. Последняя ушла она от Кости. Конец. Тихо все. Сладко. Если только маманя не брызгала в лицо водой, но Потифорна все брызгала. Костя открыл глаза еще раз.
Так, может бы, Костя и помер. Да втесался тут отец Петр с баклановкой со своей. Баклановка у него была от всех болезней помога. В баклановке первые, конечно, водка, всем лекарствам мать. А в водку красный сургуч толченый положен, да корень колган, да перцу индейского красного же, да еще кое-чего, что берег в секрете отец Петр.
С бакланки летой огневой, или просто с радости великой, стал Костя живеть помалу. На крест поклонный встал с постели, еще ветром качало, зеленый, длинный, скворечня живая. Кости, назябшие носик, усох, стал меньше, еще жалостней. Потифорна первым делом Костю поперла к отцу Петру благодарить за баклановку.
«Ну-ну-ну, чего там еще?» — замахал отец Петр на Костю. «Поговей постом, вот и все. Ну-ну, иди с Богом».
Протопоп сидел в углу усталый после обедни постовской. Мохнатенький, темный, в угол забился. Не из числа у него в соборе говельщиков было. Кликали колокола целый день, шел тучий народ. С любострастием вспоминали все мелочи куриных грехов, медленный мешкотный шепот в уши лез без конца. Уходил протопоп из собора, будто медом обмазан, и вывален весь в пуху, мешает, пристало по всему телу. Одно только спасение было, придя домой, выпить рюмку баклановки. Перво-наперво после той рюмки пойдет тончайший туманец в глазах, и все денное налипшее сгинет. Тихо, не спугнуть бы, пригнувшись, сидит отец Петр, а протрет глаза и уж ясно видит настоящее, яснее в сто крат, чем днем. Тотчас за окном веселая козья морда кивает. «Здравствуй! Ну, здравствуй, ишь ты, нынче какой! В таком виде любит их отец Петр. Вот если они принимают человечий зрак, нашей одежи не любят они. Больше все голишом, ну, тогда уж». Приятную беседу с козьей мордой ведет отец Петр, пока не заслышит, Варвара идет. Тот дирака, конечно, в одноножку, в прискочку, как малые ребята бегают. И видно отцу Петру. Тряска подскакивает левое его плечо на бегу.
А голова у протопопа работает ясно-приясно. Не от рюмки ж это. Всякому видно, дело не в рюмке.
Когда подходила Варвара, глаз не открывая, спрашивал протопоп:
«Это ты, собачая?»
И явственно видел у Варвары зубы, злые собачьи, черно-синюю шерсть.
— Что ж мне с тобою делать? Опять ты! — кричала собачея, злая, кусала отца Петра в руки, преимущественно, и в ляжки. Наутро за чаем заплаканная говорила: — Какая я тебе собачея? Ты что на меня взводишь?
Засучивал рукав отец Петр и показывал на руке: «А это?
А это что?
И глядит, не глядит Варвара. Заладила свое. Знать ничего не хочу. К доктору тебя надо.
К доктору. А, нет, тут доктор не сведущ.
Великий четверг. Варвара в лотке купалась на кухне. Иван Павлович по городу шлындал. Отец Петр сидел один.
И опять тот же самый пришел, козимордый.
И никто уж не мешал, вслась наговорился отец Петр. Очень интересные вещи рассказал козимордый, и, между прочим, что у них уже начинает распространяться истинная вера. И уж он, козимордый, по истинной вере пошел. Так Протопоп обрадовался, ну, просто нету и слов. Вечером на стоянии между Евангелией все думал Протопоп. Ну, слава Богу, истинная вера пошла и там. А то жалко их было, беда. Радостно бил Протопоп поклоны за истинную веру. И еще одна в соборе курилась к Богу радостная молитва Кости Едыткина. Благодарил он за все огулом, и за то, что сподобился он таланта стихи писать, и за чин 14 класса, и самое главное, за то, что он стоял сейчас рядом с Глафирой. В соборе свет, свечи у всех. Протопоп вычитывает страсти не спеша, истово. Кости в новой тужурке, сердце полно, глаза опустив, сладко видеть Глафирину милую руку, наклеивать, как она, метинки на свече, Евангелием счет, у колодца украдкая теплый локоть. Отстояние несли домой четверговый огонь. Людей в теме не видать, только огоньки текут. Вот уж в заречье свернули в проулки, загасли, тихо. Костя прикрывал свечу фуражкой, на ростыне трех переулков взглянул на Глафиру. Все забыл, забыл про свечу, и задуло ветром огонь. Попросил огня у Глафиры. Дрожали руки, долго не мог попасть. И когда, наконец, зажег, сладко сжалось сердце у Кости, предвещанием каким-то, навек нерушимым было соединение их свечей. И огненному знаку так крепко поверил Костя, что, нагнувшись к Глафире, спросил: «А когда же свадьба?» Раздумчиво поглядела Глафира куда-то мимо Кости и ничего не сказала. Глава пятая. Великий язык. Дворянин Иван Палыч стал у князя доверенным человеком. От Иван Палыча пошел тот слух, что на Пасхе объявит князь свою тайну и всех пригласит. Да к чему пригласит-то? А вот погодите маленько, все объяснится. С ехидной приятностью отвечал Иван Палыч. Еле дождались Пасхи. День выпал на славу, с утра с усальным золотом солнце покрыло алатырь, стал город как престольный образ, красный трезвон бренчал серебром весь день. Веселая зелень трав расстелила сукно торжественной встречи, и напротив самых присутственных мест топтала сукно свинья. Князь с визитами ездил задумчив, хорошо бы и правда в такой день святое дело начать. Но все разговелись усердно. Везде на столах травнички, декокты, наливки, настойки, где уж там серьезный разговор завести. Последняя у князя надежда была на отца Петра. Отец Петр способен от мира сего вознестись к возвышенному, несомненно, способен, человека по глазам сейчас видно. Так рассуждал князь, подкатывая на линейке к отцу Протопопу. Откуда ни возьмись, свинья! Хрюкнула зло на лошадь, лошадь шарахнулась, ляскнул зубами князь, еле усидел. Вошел к Протопопу расстроенный. Отец по приходу ходит, вышла к князю Варвара, повертела лампу в руках, но не зажгла почему-то. Только тут князь приметил, а, пожалуй, ведь поздно. За окном зашел месяц, ущербный, тусменный, узкий, и таким виделось небо жутко, пустым, таким замокшим навек, что схватило горло, хоть вой. Молчать было жутко. Насильно улыбнул себе князь. — Я, знаете, к вам на живейном ехал, а на лошадь свинья хрюкнет. Свиньи у вас борзые какие! Варвара молчала, глядела в окно на месяц. — И все у вас какие-то заборы, пустоши, пустоши, собаки воют. Варвара прикрыла лицо руками и странно сползла со стула на пол. Князь испуганно встал. — Не уходите! Нет, нет! — закричала, забилась Варвара. Такие у ней глаза были. Такая жалость заныла в князе, что не было сил уйти. Сел снова на стул. — Вот скоро, надеюсь, начнем общеполезную работу, — забормотал князь, отвернулся, стеснялся глядеть на Варвару. Такие у ней глаза! Показалось, что-то трется у ног Протопопов пес. Как же он со двора? — глянул. — А у ног на полу собачья Варвара. Ласково скалила собачьи зубы, глазами молила, но есть не хочешь, ты хоть ударь, терлась ноги. Ухнул князь, отпихнулся, выскочил без шапки на площадь, припустился бежать. Да нет, тут что-то не так, оглянулся. В протопоповых окнах темно, но в одном темном, или то кажется, в темном, мечется белое, как мел, лицо. Красная горка, свадебный день, а в Алатыре не слыхать ни свадебных бубенцов, ни весело-печальных пропойных песен. Нет женихов, и все тут, — жалобился князю исправник, сдавая заказное письмо. А вы бы их того поощрили властью от Бога данной. Я брат. Да не знаю как, а там вас первого поощрил, — вдруг насмелевший брякнул исправник. — Что ж, я жениться не прочь, — сконфузился припертый к стене князь. Мимоходный этот разговор, конечно, стал известен всему городу. Вновь воспрянули надежды на князя, и когда в пятницу на Фоминой получены были от князя письма с приглашением собраться на почте к восьми по самонужнейшему делу, так все волома повалили. Весь именитый Аллатырь собрался. — Господа, по Евангелию, — у князя дрогнул голос, — несть ни еллин, ни иудей, никто там. Все одно стадо. А что ж мы, господа? Князь строго поглядел на всех, кто-то скрушенно вздохнул. В стаде разве по-разному блеют? А мы, кто по-каковскому, всяк по-своему. Отсюда и война, и всякая такая дрянь. А ежели бы как стадо, на одном, на великом языке эсперанти, весь мир, то настала б жизнь прекрасная и всеобщая любовь до последнего окончания мира. Господа, а мы-то, мы давно подумывали, богадельню или бы что? И вдруг прямо, то есть в самую точку, растроганный исправник полез целоваться к князю. А за ним и все зашумели, затеснились к князю, умильно зарились на него, как коты на сметану, с любострастием лобызали небритую князеву щеку. Оказался у князя полнёхонек лист подписей. Больше всего тут было девьих имен. Но отрадно, что обнаружила жажда знаний во многих почтенных, немолодых уже людях, записался исправник Родион Родионыч, Левин, аптекарь, отец Петр, протопоп, дворянин Иван Палч. Князь был до нельзя доволен. Никогда еще в Алатыре не было такого страдного лета. Бывало-то румяным летним вечером всяк прохлаждался по угожеству своему. Кто подородней, в чем мать родила, попивал квас в садике под яблонькой,
кто поприлежней сидел над синим омутом, выуживая склизких линей, кто посмирней пред супругой, под исправника взять на крылечке, исправник чистил вишню Владимирку для варенья. А уж нынче и каюк житье прохладным. Как отзвонит в соборе 8 часов, тут какая погода-нибудь. Соловьи хоть от натуги тресни, а надо идти к князю на учебу. И только в Алатре трое дурных в охотку бегут учиться. Костя Едыткин, Глафира Исправникова, да Варвара Протопоповна. Костя являлся на уроке неизменно первым. Ревниво стерег он свое сладкое место рядом с Глафирой. Приносил Глафире на тетрадки, клал их от себя по правую руку, садился и долго ожидал в тихой теме. Глафира, супруга моей жизни, это уж нерушимо. А после ней первый человек, господин почмейстер. В связи его международного языка. Ежели стихи пропечатать на международном языке, так уж это будут знать во всем мире. Хорошо в теме помечтать. К 9 полыхают все лампы, к 9 многолюдна почта, больше всего барышень. Шушуканье, шелест шелковых лент, мигание тайных зеркальцев, зависть змеиная к этим бесовкам, Глафире да к Варваре. Всегда на зубок все знают, так чеканит. Полюбили, не кстати, больно науку. Знаем мы эту науку самую, знаем. Родион Родионович ходил печальный, жаловался. Жизнь-то на старости лет какие преподносит нюансы из 3 пальцев. Сиди вот с тетрадкой. А главное, при моем почти что придворном звании. Нет, я брошу. А бросить? С князем рассор навек. Прощай все надежды. Нет уж, видно, единородных своих ради придется терпеть. И крепились, терпели отцы. Кряхтя, косаурис на князя, ладили все примоститься поближе к Глафире, либо к Варваре.
Леоно эста форта, ладента эста асра.
Расхаживая громогласно, диктовал князь и нарочно крал окончание слов. Пусть поупражняются. Счастливым светом сиял его странный, бесподбородочный лик. Князь святое дело творил. Князь сейчас был первосвященником. Вот еще немножко. Лет 10-й, и наступит всеобщая любовь. Проходя мимо Иван Павловича, князь приметил. Какой у него хороший, внимательный взгляд. Внимательным взглядом проводил Иван Павлович князя, тотчас привстал и запустил глазенапы в тетрадку к Глафире. Глафира впереди сидит.
Эста, эс на конце, асра, эс на конце, — шептал Иван Павлович исправнику. — Да не слышу же, черт, громче! — кипятился исправник. А князь ж повернулся, и вмиг все гладко и тихо. Исправник над своей тетрадкой, как урытый, сидит Иван Павлович с приятностью на лице.
Глава 6. Епархия зелененькая. В родительскую субботу Мишка, бывший столяр, а нынче просто алахарь, бегал по городу с клейстером и клеил афиши на фонарных столбах, на бесконечных заборах. Посреди афиши били в глаза крупные буквы «А также известные англичанки сестры Грей». Из губернии приехали, показывают туманные картины. Укланили князя, отменил князь урок всемирного языка, и всем карагодом повалили глядеть эти самые туманные картины. Как-то случилось, оттерли Костю в проходе. И не спопашился он занять себе местечко рядом с Глафирой. С нею сел князь, а Костя позади. Рядом с ним оказался дворянин Иван Павлович. Хотел Костя загорюниться, что Глафира не с ним, да не успел. Вылезли на полотне, завертелись, зажили, залюбили полотняные люди.
Не слышно, как кошка-красавица крадется на свидание к маркизу. Сейчас, вот сейчас, ступит на секретную плиту, сейчас ухнет плита, глонит красавица подземелье. Костя вскочил, может быть, чтобы крикнуть красавица про плиту. Иван Павлович осадил Костю вниз за рукав, но это все равно. Красавица видел, как махнул ей Кости рукой, миновало проклятое место. И вот вдвоем. Долго ей смотрит в глаза, маркиз или князь он, и они медленно клонятся друг к другу. Вот близко, вот волосы их смешались. И вдруг Косте показалось, что вовсе это не на полотне, а Глафира и князь клонятся, клонятся, прижали щекой щеке. Мрет сердце у Кости, протирает глаза, приглазилось только, или... Но мигнувший миг уж не поймать. Ярко сгорелись лампы, ждет новых людей полотно. Иван Павлович смеется. Хи-хи, чужерод-то какой наш Костя, красавицу полотняную увидал и вскочил. Побеседовать, что ли, с ней хотел? Да ведь он же поэт. Поэту все можно, — заступилась Глафира. Она стояла оба князя, очень близко. Конечно, попричилась, пригладилась все, — решил Кость по дороге домой. Но червячок какой-то, самый малейший, не слушался слов, точил, точил. В ночь на Покров пошел шапками снег. Выбежал Костя утром. Нет ничего, ни постылого проулка с кучами золы, ни кривобокой ихней избы. Все белое, милое, тихое. И какая-то нынче начнется новая жизнь. Не может же быть, чтобы так стало, и чтоб все по-прежнему было. На Покров Костя обедал у исправника. После обеда сидели в гостиной. Дворянин Иван Павел что-то пошушукался с Глафирой, взмахнул рыжей поддевкой и подсел к Косте. Разговор повел с приятностью, тонко. — Вязь-то какая прекрасная, а? Прямо талант, дар божий! Иван Павлович любовался вязаной салфеткой. — А вы, говорят, тоже того пишете? — повернулся он к Косте. — А вы откуда же вам известно? — покраснел от радости Кость. — Как откуда? — Про вас в журналах пишут, а вы и не знаете. И протянул Иван Павлович Кости свежий номерок епархиальных ведомостей. В самом конце после «печатать разрешается» были три неровные строчки. Что же касается стихотворений молодого писателя Едыткина, то таковые мы считаем отнести к высшей литературе. Хотел что-то сказать Косте, но схватило за горло. Стоял совершенно убитый счастьем. Где же Косте узнать, что напечатаны эти три строчки в типографии купца Агаркова по личной Ивана Павловича просьбе? Ночью Костя и спал, и не спал. Глаза закроет, и сейчас же ему видится, будто он над епархией все летает, а епархия зелененькая, и так невеличка вроде. И машут ему платочками снизу. Знают все, что летает Константин Едыткин. Ну, теперь уж, хочешь не хочешь, надо писать. Костя перечел еще раз «Догматическое богословие», самую любимую свою книгу, потому что все там было непонятно, возвышено, а потом уж засел писать серьезные сочинения в 10 главах, довольно стихами-то баловаться. Писал по ночам. Патефорна самосильно посвистывала носом во сне, усачи тараканы звонко шлепались о пол, в тишине металла стрещала свеча, в тишине... Свечой негоримо горючий Костя горел. Писал о служении женщинам, о любви вне пределов, вне чисел земных, о восьмом Вселенском соборе, где возглашен будет символ новой веры, ведь Бог-то, оказывается, женского рода. Так близко сверкали слова, кажется, только бери, англять на бумаге что-то злое, другое. Уж такая мука, такая мука. В вечер Михайлова дня Костя публично читал свое сочинение в гостиную исправника. Бледный, как месяц на ущербе, покорно улыбнутый навеки, стоял, трепетала тетрадка в руках. Поглядел еще раз молитвенно на Глафиру. «Ну, господа, тише, тише, сейчас начинает!» — суетился Иван Павлович, как бес. В тишине чуть слышно прочел Костя. «Заглавие. Внутренний женский догмат божества». Неслышно взволнованно горели лампы. Чужим голосом читал Костя. Публика глядела в землю, и не понять было, нравится ей Костино сочинение или нет. Костя дошел до второй главы, самый лучший и самый возвышенный, о восьмом Вселенском соборе, голосом выше забрал, вдохновился, стал излагать проект всеобщей религиозно-супружеской жизни. Тут вот и прорвало. Не стерпев, первым фыркнул исправник, за ним подхватил Иван Палыч, а уж там покатились все, и всех пуще звенела Глафира. Проснулся исправничка, брыкнула свой стул со страху. «Да что ж, батюшки, где загорелось-то?» Смех щепущий. Как заяц забился Костя в запечи, в спальне исправницкой. Голову, голову куда-нибудь, главное спрятать, голову-то хоть спрятать бы. Старинным старушечьим сердцем одна исправничка пожалела. Одна разыскала, одна утешала Костю. «Да что ж ты, батюшка, чего ж ты сбежал-то? Ты думаешь, что? Это ведь я со сна чебурахнулась вниз головой, надо мной грохотали старухой, а ты думал, что? Эки, гордецы, нонч все, уж сейчас на свой счет!» Костя поднял голову, Костя хватался за соломинку, глазами молил о чем-то исправничку. Услыхала исправничка, уткнула себе в колени Костину голову. «Иль мне уж не веришь? Я не Иван Павлович какой-нибудь, я банк не стану, я верю!» Захлебнулся Костя слезами. Глава седьмая. В серебряные леса. Вышла зима больно студеная, такой полста лет не бывало. Обманно радостная, в радужных двух кругах выплывало ледяное солнце. От стыди от лютой на полы треснул древлей алатырь камень. «Ну, быть беде!» — крушились алатырцы. А пока до беды засели покрепче в мурьях, еще пуще предались сновиденной жизни, всякий своей. Исправник изобретал. Родион Родионович выписал готский альманах и услаждался. Костя горестно вернулся к стихам. Протопоп отец Петр беседовал со своим Казимордом. Все тем же горбоносом горела Глафира, а князь проповедовал великий язык аспиранта. Что-то рассохлось, разладилось дело у князя. Все чаще на почту приходили кучера с усами, в сосульках, и вручали князю записки. «Не могу, мол, быть на уроке по случаю внезапной болезни». Вовсе отстал Родион Родионович, не стерпел исправник, отстал, пределе ряда девиц. Князь понял, что надеяться можно только на двух. На Глафиру, да еще на Варвару. Вот уж эти действительно любят великий язык. Так и чеканят, так и точают друг перед дружкой. Улыбался князь то одной, то другой. «Отлично! Прекрасно!» Глафира и видеть теперь не могла Варвару. А Варвара, черно-синеволосая, с ласково злой улыбкой все лезла к Глафире, все норовила обнять. Не стерпев, однажды Глафира сказала: «Ты что лезешь? Думаешь, я не знаю, кто мне на масляной платье прочекрыжил? Знаю, голубушка, знаю. А я, думаешь, не знаю, как ты себе бороду на подбрюдке стрыгешь? Ште, съела!» С той поры ни слов. Конец. и только при встрече, как гуси, зловеще шипели. После уроков усталый расхаживал князь по почте. Трудно, ох, как трудно, но все-таки на один день ближе к тому празднику, к той светлой Пасхе, когда кликнут все на одном языке, запоют и обымут друг друга, и кончится старая жизнь. На полу окурки, крошки, ученикам полагался ситный от почмейстера и чай, шпильки, бумажки. Князь рассеянно подымал, разглядывал рожи, росчерки. Кн, Екатерина Вад, Катька, ты дура набитая, а я ее все-таки обожаю. Попадались часто записки отца Петра к соседу его по урокам, аптекарю Левину. А вчера явился он мне телешом. Это уж паксон даже глядеть. Неведомо ли вам какое-либо от искушения медицинское средство? Но все это так, пустяки. А вот последнее время в самом деле какие-то странные пошли записки. Находил их князь на своем столе, под подушкой, в карманах. Бог их знает, как туда попадали. Чуть-чуть надушны были эти записки. И всегда на великом всемирном языке. Ми, Амос, Тин, Амос, Амос, А-А-А, Амос, подряд без конца. Нарочный изломанный почерк. Под великим секретом показал князь Иван Павлович. Иван Павлович кряхтел и без лупы разглядывал, и в лупу смотрел. Исправникова Глафирка, голодом на отсечение. Кому же еще по эсперанту так ловко? А на завтра новая князь. Милый, милый, я тебе все. И конец. И молчок. Расхаживал князь счастливый. Милый, будет ночь, темно, и все, что велишь, и конец, и ни слова. Кто научил ее так лукавому знать? Будто вот плясала перед князем вся в черном, вдруг откинула складки, сверкнула на черном розово нежно, и конец. И снова колышется тяжелый покров, и манит без конца глядеть, не мелькнет ли еще. Длинным вьюжным вечером смотрел князь в узорно-морозные окна, потихоньку бродил меж серебряных деревьев, и все возвращался к одному, к несказанному, к мелькнувшему. Ее никогда не называл князь Глафира, как Иван Павлович, а всегда говорил «она». Неприметно и плавно, как цветы расцветают, она медленно зрела из исправниковой Глафиры, и вот... В декабре она уж стала жить самолично, сама по себе. По-прежнему все записки от нее написаны были на эсперанто. Получить теперь князь от нее хоть слово по-русски, он счел бы это противоестественным, был бы даже оскорблен. Помалу связал ее князь с великим языком воедино. Всякое эсперанское слово теперь вдвойне сладко князю, ведь это ее слова. В ее синих, глубочайших глазах пленен весь мир, и равно всем миром владеет язык аспиранта. Да что всем миром? Всей вселенной? На Венере какой-нибудь венерические тамошние жители тоже поди аспиранта знают, а как же обязательно знают? Так мечтал с князем. Так все дальше и серебряные леса были все ближе и ближе. И в серебряные леса уходил князь от скучной правды. Бывшей правде княгини, проживавшей в сапожке у отца своего протоиерея, князь давно уж и писать перестал. Избегал он и Глафиру видеть с глазу на глаз. Может, и правда Глафира пишет записки, но не надо это знать. Вечера князь просиживал дома, а за полночь шел гулять. Ночью удобно думать. Пустые, просторные, снежные улицы, влекущие огни лампадок в окнах, бродил и бродил. А следом за князем темной тенью у стен крался Костя. Тенью за князем Костя следил теперь и денно, и ночно. Надо узнать наверняка, что у него с Глафирой. Хоть самое страшное, да только, наверное. Без наверного совсем не втерпешь. Глафире хоть Кости и верит. Как же не верить-то, Господи? Вот Иван Павлович говорит, что она... Дворянин Иван Павлович добрейшей души человек, но есть за ним грех. Медом его не корми, только бы над кем шутку сыграть. Над ним самим-то больно много шутили.
В запрошлом году Иван Павлович подъехал к Агаркову гостиннику, городскому голове.
Подпали да подпали амбар агарковский старый.
— Вот, не верит чудак, — улещал купца Иван Павлович, — страховые за амбар огромадные, новый амбар возведешь вдвое шире.
У Агаркова борода лопатой, а ума не богата.
Поверил Иван Павлович, запалил свой амбар.
И самый, когда это подпаливать стал, нагрянули тут. Раба Божия под белые ручки, да на цугунгер.
Дорого купцу новый амбар обошелся. Куда там страховые?
А уж кто это начальство уведомил? Агарков так и не дознался.
Сам Иван Павлович повинного взялся искать. Ну, даже и он не нашел.
А то вот еще с чиновником Зюнзий случай был.
Смеха для проказник какое-то подметное письмо настрочил чиновнику Зюнзи. Так, мол, и так, жена твоя того кургузит, а ты, мол, и ухом не ведешь. И на завтра чиновник Зюнзи выволок молодую наружу и при всем честном народе стал ее учить. А народ как будто был повещен, без числа собрался, уж было потехи.
— Да, брат Костюня, Глафирочки твоей нынче, аминь! — подзуживал Иван Павлович, подталдыкивал Кость.
— Нынче в 4 часа пополудни решительное свидание.
— Чудак! Да ведь князь мне записку показывал. Как же не знать-то? У Алатырь камня свидание, а оттуда — ау! — самокруткой да князю на почту. Так вот-с.
Костя покорно плелся к Алатырю камня.
В синих сумерках бродил Костя час и другой, тихо сыпался снег, тихо точила тоска.
Рассевшийся на темный Алатырь вещал беду.
Навалился Алатырь, сонный медведь, под себя подмял, продыхнуть невозможно.
Никакого свидания, никто не приходил. Поздним вечером Костя весь замерзший тащился на почту, там теперь в боковушке жил Иван Павлович. —
Ну, что, брат Костюня, никого?
— Эх ты, Господи, стоп, ослышался я, это завтра, эх, я какой!
— Это вы нарочно все, Иван Павлович.
— Это я-то нарочно, я ему по дружбе, а он, на-ка, нарочно.
— Эх, Коська, не знаешь ты, какой я есть, Иван Павлович.
Ставил Иван Павлович бутылку на стол, Костя пил, едучим дымом застилался весь свет, и в дыму возникал светлый лик владычицы, сладкой мучительницы Глафиры.
Посыпая тетрадку слезами, декламировал Костя,
— в моей груди мечта стоит, а милая Глафира ко мне презрит.
Выпивший Костя спал, как убитый, но не было покоя и во сне. Просыпался все один и тот же, несуразный и будто ничего не значащий сон.
Забыл, будто Костя, как его зовут. Забыл и весь сказ, и весь страшный сон тут.
Но таким стоном охал Костя во сне, что Патифорна принималась его будить.
Оно хоть и жалко будить, но слушать стон еще жальче.
Глава 8. Святочные происшествия.
Господи, ведь нет ничего проще, как из обыкновенной холстины приготовить наилучшее непромокаемое сукно. Удивительно даже, как раньше Иван Макарович это в голову не пришло. Давно б 200 000 в банке лежало.
Заперся в кабинете, Иван Макарович сел записывать, пока не забыл.
Для сего надо в первую очередь изрубить, возможно, мелко потребное количество высшего английского сукна. Засим холстину намазать клейким составом, который содержит, во-первых, 12 долей именуемого в просторечии сапожного вару. Построил Иван Макарович непромокаемое сукно и решил показать всенародно свое великое изобретение. На святках...
на третий день. Поназвал исправник гостей, позажег в кабинете лампы со всего дому. Кошкарев, околоток в белых перчатках, высоко на показ поднял мешок из исправникова сукна, полный водою. До того удивительно держалась вода, как в хорошем ведре. А на пятой, на последней минуте сукно-то возьми, да и промокни. Да при всем честном народе, ах ты, сделай одолжение! Глядит на ручьи исправник, будто ручьев никогда не видал, только ватные брюки свои подтягивает. Гости смолчали, никто не смешинки. Вода неподходящая должна быть, разная она бывает, вода-то, — сказал Иван Павлович. Тут ж протопоп отец Петр не стерпел, засмеялся. А ему ведь только начать смеяться. Там не уймешь, смешливый, трясется, стоит весь обсыпан смехом, как хмелем, мохнатенький, маленький, звонит и звонит. Исправник инда пополовел, дверью хлопнул, только его гости видели. Вышло это на третий день, а на четвертый продолжались святочные происшествия. На четвертый день протопоп кончил ходить по приходу и из усталой вернулся домой. Пообедал изрядно, бакланов кирюмочку выпил, разоблачился и лег отдохнуть. И часу это в шестом произошло. Явился он телешом, и был он теперь в женском образе. Вся та поганая баба была, как киноварь, красная, и так мерзостно вихляла, что терпеть было нельзя ни минут. Отец Петр, подавай бог, ноги, выскочил вон без оглядки, весь в белом, бежал, бежал. Человека, одетого противозаконно, полицейский поймал возле АллатРя камня. Поймал и тотчас предоставил к начальству. И как исправник был еще во гневе, то он и потребовал. — Паспорт имеешь? Ты из каких-то будешь вообще? — Иван Макарыч, бог с вами, да ведь это ж я, я вижу, что я. Як-то всякий умеет. Ты мне подай вид на жительство. Да кто ж с собой вид берет, убегая на вождение дьявольского? Нет ж, видно, придется протопопу ночь ночевать в кутузке. А в протопоповском доме Варвара накрывала к вечернему чаю. Поставила загнутый на четыре угла пирог с четырьмя разными начинками, поставила баклановку в глиняной сулье, поставила кусок мороженых сливок и пошла протопопа будить. А протопопа и след простыл. Брюки тут, подрясник тут, а самого, поминай, как звали. Побежала Варвара гончей по отцовским следам. Ворвалась к исправничке, всполыхнула ее своей жалобой. Исправничка покатилась и грозно насела на исправник. — Да ты это что ж такое? С последнего спятил в кутузку отца своего духовного, а? Сейчас чтоб лошадь велел запречь и домой отца протопопа доставить, а то знаешь. В гостиной в углу Варвара ждала резолюции. А к Варваре спиной у окна закаменела Глафира, будто не видит Варвары. Но вошедший исправнички был явственно слышен зловещий гусиный шип. Распалилась исправничка, решил уже заодно вычитать все и Варваре. — А ты что мне там с князем ворожишь? Какие такие записки? Ваша Глафира пишет, это все говорят, а я виновата, а ну-ка мне прямо в глаза. Ну-ка, ну! Но глаза показать Варвара не хотела. Неведомо как проюркнула мимо слоновьих растопыренных рук, вильнула хвостом и была такова. Про записки на великом всемирном языке, который князь от нее получал, в самом деле по городу шел слушок, хотя этот князь держал в строгом секрете, только одному Иван Павловичу и доверил. А знали все, даже и это, что она назначала свидание князю, а князь не ходил. Не ходил князь, не ходил. Жалко было князю рушить взлелеянный нежный обман, и знал, что неловко не ходить. Знал, что ждала, но не мог князь. Жалко было пойти. Под крещение опять получила записка. Нарочно, чтобы сладко помучиться, князь не распечатывал записку до вечерней звезды.
Распечатал и...
Я тебя, проклятого, целый час ждала. На морозе, думаешь, сладко, тоже называется князь. Ну, если завтра не придешь на то же самое место, вот, ей-богу, уйду, и больше не писать ничего, наплевать, не больно-то нужен, хоть будь ты раз князь. И это было уже не на великом всемирном языке, а на грубом земном.
Это ж не она, она умерла.
Теперь все равно. Ну что ж, можно и пойти. Все равно. Назначено было в 9 часов утра на катке. Не спалось. Князь вышел задолго, солнце горело обманным ледяным огнем, колокола пели холодными голосами. Приглядевшись получше, почмейстер приметил, на снегу как запах легчайшая алость, смертный румянец зари, вздохнулась. В углу на катке конурка, вроде собачьей, грелка, а также обитель татарина, держателя катка. На лавке возле конурки в валенных галошах сидела она, черно-синие космы, собачьи глаза. «Варвара, Петро!» — остолбенел князь. «Бежать, бежать!» Но глаза! Такие были глаза у Варвары, так молила. «Ну, хоть ударь, господин мой, хоть ударь!» Не мог князь уйти, разрушенный весь дотла. Остался. В соборе к водосвятию звонили медленно, мерно. Все готовили, кто кувшинчик, кто чайник, ринуться благочестиво к чану с святой водой. А Костя, бросив свою посуду, во весь дух бежал из собора. Только сейчас ему Иван Павлович сказал всерьез, что на катке решительные свидания у князя с Глафирой. Не хватало дыхания. Хлебал Костя воздух ртом, как рыба. Сейчас все, конец. И вдруг... Вместо смерти — жизнь. На катке Варвара, князь и Варвара, Варвара, вот кто, а Глафира, прости, прости, богочтимая, с катка мчался Костя к Глафире, оголтела, влетел в светелку и бух на колени, прости, прости, богочтимая. Глафира перед зеркалом выстригала волосы на подбородке, растут и растут проклятые. Поглядела косо на Костю, на руки, молитвенно сложенные, на слезинки между веснушек, на зябший жалостный носик. Ну, чего разнюнился-то? А на катке-то Варвара с князем, вот кто! Варвара, прости, богочтимая! Блаженно, с закрытыми глазами, Костя стоял на коленях. Сверкнуло зеркало в дребезги опол. «А? На катке? Да пусти ты с дороги! Ну, пусти!» Глафира отпихнула Костю и помчалась туда. Молния! Ночью же гонет, и все видно, ясно. Листок на дороге. Седой волос в виске, вихор соломы под застрехой. Так вот и Костя сейчас все до капли увидел. Патифорна пришла домой с базару веселая. Базарным дробным говором застрекотала. «Костюнька, происшествие-то нынче какое? Слыхал, на катке-то?» Кость лежал на укладке и поднял голову. — Подцапали из-за князя, ну и бесстыжие, а? Клубком завелись, по катку покатились, ну, срамота! Варька-то собачей-то в кровь искусала исправнику. Вот он, князь, мир от всего, дьявол-то, о! Костью вдруг осенило. — Князь, мир от всего! Вот он что ведь, и язык его тот самый! Всех погубил, всех опутал князь мира. Утром Костя встал, чем свет, прошел на цыпочках мимо мамани, подмигнул ей прихитро и марш на почту. На почте еще ни души. Один сторож Ипат подметал полы. Тот самый Ипат, какого собака-то бешеная укусила. Вылечится, хоть вылечился Ипат, но по сю пору считался опасен и рисковал одержать его только казна. Нанес Косте снегу, Ипат заругался, но Косте было не до Ипата. Сел за свой столик, взял телеграфный бланк и на нем написал письмо. Слова сумасшедшие скакали, иные были на языке ведомом одному Косте, но все ж разобрать было можно. Костя открывал князю, что он князь, есть дьявол, князь мира, и подлежит. Князь мира вошел, сел за свой стол, печально рассеян, поглядел на пустое Глафирино место, стал составлять телеграмму в город Сапожок. Костя молча подал князю свое письмо. И когда князь изумленно перевел на Костю глаза, Костя взял со стола стальную линейку и замахнулся. Князь прикрыл руками голову, положил ее на стол и покорно, не шевелясь, ждал. И так Косте стало жалко его, хоть он и князь мира, и жалко себя, и Глафиру, и весь Алатырь, что выпустил он линейку из рук и завопил смертным голосом. «Пропали мы! Пропали! Пропали!» Громыхнула линейка на пол. Костю вели в острог, окружили толпой. Не вырвался бы убивец проклятый, ну и народ же нынче пошел. А еще чиновник на князя нашего покусился, а? Алатырь проснулся, галдел, махал руками, поднимались на цыпочки, на убивца поглядеть. — Ты гляди, Ипат, не упусти! Держи его крепко! — кричали Ипату бешеному. — Я крепкой то! И, поглядев из-под лобья, Ипат, невзначай будто, сунул Косте пятак. — Бери, пригодится! Кость покорно взял пятак, улыбнулся покорно, но тут же и разжал руку, и пропал Ипатов пятак. Затоптали. 1915 год.